Хаверхилл, 1 июля. Первого июля Вик с Уэйном поместили озеро Уинни-Песоки в зеркало заднего вида и поехали обратно к дому ее матери в Массачусетсе. Теперь это был дом Вик. Она все время об этом забывала. Лу летел в Бостон, чтобы провести 4-е вместе с Уэйном и впервые в жизни увидеть фейерверк в большом городе. Вик собиралась провести выходные в доме матери, теперь в своем доме, и постараться не пить, разбирая вещи мертвой женщины. У нее была мысль продать дом осенью и вернуться в Колорадо. Это стоило обсудить с Лу. Над поисковиком она могла работать где угодно. В коридоре маршрута 1, ведшем в Хаверхилл, движение было из рук вон плохим. Они застряли на дороге под отдающимся головной болью небом с низко клубящимися облаками. Вик чувствовала, что никто не должен мириться с вот таким небом, оставаясь холодно трезвым. «Тебя сильно тревожат призраки?» — спросил Уэйн, пока они стояли на холостом ходу, ожидая, когда поедут автомобили перед ними. «А что, тебя пугает, что мы остановимся на ночь в доме бабушки? Если ее дух еще там, он не причинит тебе никакого вреда. Она тебя любила». «Нет», — безразличным тоном сказал Уэйн. «Просто я знаю, что призраки любили с тобой поговорить. Вот и все». «Уже нет», — сказала Вик, меж тем, как поток машин наконец поредел, и ей удалось проехать по правой полосе до поворота. «Уже все, малыш. Твоя мама повредилась умом. Вот почему мне пришлось лечь в больницу». «Они были не настоящими?» «Конечно, нет. Мертвые остаются мертвыми. Прошлое — это прошлое». Уэйн кивнул. «Кто это?» — спросил он, глядя через двор, когда они свернули на подъездную дорогу. Вик, задумавшись о привидениях, не обратила внимания на его вопрос и не заметила женщины, сидевшей у нее на крыльце. Когда Вик загнала машину на стоянку, посетительница поднялась на ноги. На гостье были застиранные джинсы, распадающиеся на нити на коленях и бедрах, причем совсем не в соответствии с модой. В одной руке она держала сигарету, испускавшую бледную струйку дыма. В другой руке у нее была папка. У нее был тягучий, нервный взгляд наркоманки. Вик ни с чем не могла ее сопоставить, но была уверена, что знает ее. Она понятия не имела, кто это, но как-то чувствовала, что уже много лет ожидала появления этой женщины. «Твоя знакомая?» — спросил Уэйн. Вик помотала головой. На какое-то время она лишилась дара речи. Большую часть последнего года Вик провела, крепко держась за здравомыслие и трезвость, словно старушка, сжимающая пакет с продуктами. Глядя во двор, она чувствовала, что дно у пакета начинает рваться. Наркоманка в расползшихся джинсах Чак Тейлор вскинула руки в нервном, ужасно знакомом коротком взмахе. Открыв дверцу машины, Вик вылезла и обошла капот, чтобы оказаться между Уэйном и этой женщиной. «Могу я чем-то помочь?» — прохрипела Вик. Ей требовался стакан воды.
«Надеюсь...»
Голос у нее звучал так, словно она вот-вот чихнет. Лицо у нее потемнело, и она выдавила «С-да».
«Он свободен».
«О чем вы говорите?»
«О призраке», — сказала Мэгги Ли. «Он снова разъезжает по дорогам. Я думаю, ты должна воспользоваться своим мостом и попытаться найти его, Вик».
Она слышала, как Уэн вылез из машины позади нее, как захлопнулась его дверца. Он открыл заднюю дверцу, и с заднего сиденья спрыгнул Хупер. Она хотела сказать ему вернуться в машину, но тогда она выдала бы свой страх. Женщина улыбнулась ей. Ее лицо было отмечено невинностью и простой добротой, что для Вик очень живо ассоциировалось с сумасшествием. В психиатрической больнице она достаточно часто видела такие лица.
«Извини», — сказала гостья, — «я не хотела начинать с...»
Теперь голос у нее звучал так, как будто ее могло вырвать
с этого. «Я... о боже... Мэгги... сильно... заикаюсь. Извини. Однажды мы с тобой пили чай. Ты поцарапала колено. Давно. Ты была не намного старше, чем твой с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с- но думаю, ты точно должна это помнить».
Ужасно было слушать, как она пытается говорить. Все равно, что смотреть, как безногая женщина перетаскивает себя по тротуару.
«Раньше она не заикалась так сильно», — подумала про себя Вик, в то же время оставаясь убежденной, что эта наркоманка невменяемая и, возможно, опасная незнакомка. Оказалось, она в состоянии совмещать эти два понятия, совсем не чувствуя, что противоречит сама себе. Наркоманка коснулась руки Вик, но ладонь у нее была горячей и влажной, и Вик быстро отстранилась. Вик посмотрела на руки девушки и увидела, что их испещряют множественные блестящие шрамы, похожие на оспины, ожоги от сигарет. Некоторые из них были лиловато-розовыми, недавними. Мэгги бросила на нее краткий взгляд, в котором смущение ограничило с болью, но прежде чем Вик смогла что-то сказать, Хупер, протиснувшись мимо, уткнулся носом в промежность Мэгги Ли. Мэгги засмеялась и оттолкнула его морду. «Ой, ну и ну, у тебя есть свой йети? Какой милый!» — сказала она.
Она посмотрела поверх собаки на сына Вик.
«А ты должно быть Уэйн».
«Откуда вы знаете его имя?» — хриплым голосом спросила Вик, в голову которой пришла сумасшедшая мысль. «Фишки эрудита не могут сообщать ей настоящих имен».
«Ты посвятила ему свою первую книгу»,
— сказала Мэгги.
«Раньше все они были у нас в библиотеке. Я тебя обожжала».
«Уэйн, отведи Хупера в дом», — сказала Вик. Уэйн свистнул, щелкнул пальцами, прошел мимо Мэгги, и собака неуклюже затрусила вслед за ним. Уэйн плотно закрыл дверь за ними обоими. Мэгги сказала:
«Я всегда думала, что ты напишешь. Ты обещала. Гадала, подашь ли ты весточку, когда арестовали Мэнкса, но потом подумала, что ты решила вычеркнуть его из своей жизни. Несколько раз я чуть тебе не написала, но сначала боялась, что твои родные станут расспрашивать тебя обо мне, а потом подумала, что ты, может быть, хочешь вычеркнуть из своей жизни и меня».
Она снова попыталась улыбнуться, и Вик увидела, что у нее недостает зубов.
«Мисс Ли, по-моему, вы что-то путаете. Я вас не знаю и ничем не могу вам помочь», — сказала Вик.
Вик пугало именно ощущение, что все было ровно наоборот. Мэгги ничуть не путалась, а лицо у нее так и блестело от сумасшедшей определенности. Если кто и путался, так это сама Вик. Она видела все это перед своим мысленным взором: темную прохладу библиотеки, пожелтевшие фишки эрудита, разбросанные на столе, бронзовое пресс-папье, похожее на пистолет.
«Если ты меня не знаешь, то откуда тебе известна моя фамилия? Я ее не называла», —
сказала Мэгги только с сильным заиканием. На то, чтобы вывести эту фразу наружу, потребовалось около полуминуты. Вик подняла руку, требуя тишины, и отмела это заявление как нелепое. Конечно, Мэгги упомянула свою фамилию. Она назвала ее, когда представлялась. Вик в этом не сомневалась.
«Вижу, однако, что вам кое-что обо мне известно», — продолжала Вик. «Поймите, мой сын ничего не знает о Чарльзе Мэнксе. Я никогда не говорила ему об этом человеке, и я не позволю, чтобы он услышал о нем от посторонней». Она чуть было не сказала от сумасшедшей.
«Конечно, я не хотела пугать тебя или...»
«Тем не менее, вы это сделали».
«Но, Вик...» «Прекратите называть меня так. Мы не знаем друг друга».
«Если бы я называла тебя пацанкой, тебе бы больше понравилось».
«Я не хочу, чтобы вы хоть как-то меня называли. Я хочу, чтобы вы ушли».
«Но тебе надо узнать о...»
От отчаянного желания выдавить нужное слово она едва не стонала. «Мэнксе».
«Спасибо. Да, нам надо решить, что с ним делать».
«С чем что делать? Что значит, Мэнкс снова разъезжает? Условно-досрочного он не получит вплоть до 2016 года, а последнее, что я о нем слышала, он лежит в коме. Даже если бы он проснулся и его освободили, ему было бы лет 200. Но его не выпускали, потому что в противном случае меня бы уведомили».
«Он не настолько стар. Попробуй с-с-с».
Она слабо имитировала звук горящего фитиля.
«115».
«Господи боже, я не обязана выслушивать эту чушь. У вас есть 3 минуты, чтобы убраться, леди. Если после этого вы еще будете на лужайке, то я вызову полицию». Вик сошла с дорожки в траву, собираясь обойти Мэгги и достичь двери. Она этого не сделала.
Тебя не уведомили, что его отпустили, потому что его не отпускали. Подумали, что он умер. В конце мая.
Вик застыла на месте.
Что значит «подумали, что он умер»?
Мэгги протянула папку. На внутренней стороне обложки Мэгги записала телефонный номер. Взгляд Вик задержался на нем, потому что первые три цифры, шедшие после кода зоны, были собственным ее днем рождения, а следующие четыре цифры были вовсе не четырьмя цифрами, но буквами FUFU, своего рода непристойным заиканием из самих себя. В папке содержалось около полудюжины распечаток из разных газет, сделанных на листках бумаги с надписью «Тутская публичная библиотека, Тут, штат Айова». Бумага была в пятнах от воды и сморщенной, коричневатой по краям. Первая статья была из газеты «Денвер Пост». Предполагаемый серийный убийца Чарльз Талант Мэнкс умирает. Вопросы остаются. Там была миниатюрная фотография, сделанная при аресте. Худое лицо с выпученными глазами и бледным, почти безгубым ртом. Вик пыталась прочесть статью, но текст расплывался у нее перед глазами. Она вспомнила бельепровод. И как слезились у нее глаза, как полны были дыма легкие. Она вспомнила лишающий мысли ужас, сопровождаемый мотивом веселого Рождества. Она выхватывала отдельные фразы из статьи. Дегенеративное заболевание, подобное болезни Паркинсона, прерывистая кома, подозревается в десятках похищений. Томас Прист перестал дышать в 2 часа ночи.
«Я не знала», — сказала Вик, — «никто мне не сообщил».
Она была слишком выведена из равновесия, чтобы продолжать сосредотачивать свою ярость на Мэгги. Она просто думала: «Он умер, и теперь ты можешь о нем забыть. Эта часть твоей жизни завершена, потому что он мертв». Эта мысль не принесла с собой никакой радости, но она чувствовала возможность чего-то лучшего — облегчения.
«Не знаю, почему мне не сообщили, что его не стало», — сказала Вик. «Спорить готова, потому что растерялись. Посмотри на следующей странице».
Вик устало подняла взгляд на Маргарет Ли, вспомнив ее слова о том, что Мэнкс снова разъезжает по дорогам. Она подозревала, что сейчас они подойдут к собственному сумасшествию Мэгги Ли, тому безумию, что заставило ее проделать весь путь из Тута, штат Айова, в Хейверхилл, штат Массачусетс, чтобы просто передать Вик эту папку. Вик перевернула страницу. Труп предполагаемого серийного убийцы исчезает из морга. Департамент шерифа обвиняет вандалов-извращенцев. Вик прочла первый абзац, затем закрыла папку и протянула ее обратно Мэгги.
«Псих какое-то тело украл», — сказала Вик. «Не думаю», — сказала Мэгги.
Папку она не приняла. Где-то ниже по улице взревела живая газонокосилка. Вик только сейчас заметила, как жарко было во дворе. Даже сквозь пасмурную дымку солнце пекло ей голову.
«Значит, вы думаете, что он имитировал свою смерть? Да так ловко, что провел двух врачей. Каким-то образом. Пусть даже они уже приступили к вскрытию. Нет, подождите. Вы думаете, что он действительно умер, но потом, 48 часов спустя, вернулся к жизни, вылез из своего ящика в морге, оделся и вышел?»
Лицо Мэгги, все ее тело, расслабилась, выражая глубокое облегчение.
«Да, я проделала такой путь, чтобы увидеть тебя, Вик, потому что знала, просто знала, что ты мне поверишь. Теперь посмотри следующую статью. Там об одном типе из Кентукки, который исчез из своего дома на старинном Роллс-Ройсе. На Роллс-Ройсе Мэнкса. В статье не говорится, что он принадлежал Мэнксу, но если ты посмотришь на фото...»
«Я не собираюсь смотреть на это дерьмо», — сказала Вик, швыряя папку ей в лицо. «Пошла вон с моего двора, сука сумасшедшая!» Рот у Мэгги открывался и закрывался, точь-в-точь, как у большого старого карпа, кое в аквариуме, который был главной достопримечательностью маленького офиса в Тутской публичной библиотеке, о чем Вик прекрасно помнила, пусть даже никогда там не была. Ярость Вика наконец вскипела, и она хотела ошпарить ею Мэгги. Дело было не просто в том, что она преграждала Вик дорогу к двери, не в том, что своим безумным лепетом она угрожала подорвать у Вик ее собственное понимание правды, украсть у Вик ее с трудом обретенное здравомыслие. Дело было в том, что Мэнкс умер, действительно умер. Но эта сумасшедшая не давала Вик располагать этим фактом. Чарли Мэнкс похитивший бог знает сколько детей, похитивший, терроризировавший и едва не убивший саму Вик, этот Чарльз Мэнкс лежал в земле. Вик, наконец, сбежала от него. Только Маргарет, чтоб ее Ли, хотела вернуть его, выкопать его, заставить Вик снова его бояться.
«Захвати эту хрень, когда пойдешь», — сказала ей Вик.
Она наступила на кое-какие из бумаг, обходя Мэгги и направляясь к двери. Она постаралась не задеть ногой грязную, выцветшую на солнце фетровую шляпу, лежавшую на краю нижней ступеньки.
«С ним не покончено, Вик», — сказала Мэгги. «Вот почему я хотела, надеялась, что ты попытаешься найти его. Я знаю, я говорила тебе не возвращаться, когда мы впервые встретились, но ты тогда была слишком маленькой, ты не была готова. Теперь, думаю, ты единственная, кто может его найти, кто может его остановить, если ты еще знаешь, как это сделать. Потому что если ты этого не сделаешь, боюсь, он сам попытается тебя найти».
«Я собираюсь найти только телефон, чтобы вызвать полицию. Меня здесь не будет, когда они появятся», — сказала Вик. Затем, обернувшись и глядя прямо в лицо Мэгги Ли, она сказала: «Я вас не знаю! Убирайтесь со своим сумасшедшим бредом куда-нибудь в другое место!»
«Но, Вик»,
— сказала Мэгги, подняв палец,
— «разве ты не помнишь, я подарила тебе те сережки?»
Вик вошла в дом и захлопнула дверь. Уэйн, который стоял всего в трех шагах и, наверное, все это слышал, подпрыгнул. Хупер, находившийся сразу позади него, съежился, тихонько заскулил, повернулся и затрусил прочь в поисках какого-нибудь более благополучного места. Вик повернулась к двери, прислонилась к ней лбом и глубоко вздохнула. Прошло полминуты, прежде чем она стала готова открыть глаза и посмотреть через глазок в передний двор. Мэгги как раз распрямлялась над крыльцом, осторожно и с определенным достоинством, надевая на голову свою грязную фетровую шляпу. Она бросила на входную дверь дома Вик последний несчастный взгляд, затем повернулась и, прихрамывая, пошла по газону прочь. У нее не было машины, и ей предстояла долгая в 6 кварталов прогулка по жаре до ближайшей автобусной станции. Вик смотрела на нее, пока та не скрылась из виду. Смотрела и бесцельно поглаживала серьги, что были у нее в ушах. Любимые из детских лет сережки, пару фишек из Рудита, F и U. Когда через полчаса Уэйн вышел, чтобы прогулять Хупера, нет, вычеркивается, чтобы оказаться подальше от матери и ее концентрированно горестного настроения, папка лежала на верхней ступеньке, и все бумаги были снова аккуратно в нее вложены. Он глянул через плечо в еще открытую дверь, но мать была на кухне, пила чай со льдом и думала выпить чего-нибудь покрепче. Он предполагал, что она думает именно об этом. Она все время посматривала на шкаф над холодильником, где Ба держала джин, когда они с Вик еще выпивали. Его мать не пила после реабилитации прошлой зимой, а Ба бросила это дело самым простым способом — умерев. Уэйн закрыл дверь, наклонился, поднял папку, открыл ее и посмотрел на тонкую стопку распечаток. Предполагаемый серийный убийца. Вандалы-извращенцы. Исчезновение инженера компании «Боинг». Сложив стопку бумаг вчетверо, он положил ее в задний карман шорт. Пустую папку сунул за живую изгородь, росшую вдоль фасада дома. Уэйн не был уверен, что хочет просмотреть эти статьи. Будучи всего 12 лет от роду, он еще не осознавал себя настолько, чтобы понять, что уже решил взглянуть на них, что принял это решение в тот миг, когда спрятал папку за изгородью. Он пересек лужайку и сел на бордюр. Ему казалось, что в заднем кармане у него лежит нитроглицерин. Он посмотрел через улицу на лужайку с увядшей пожелтевшей травой. Старичок, который там жил, по-настоящему запустил свой двор. У старичка было забавное имя — Зиг де Зут, и полная комната игрушечных солдатиков. Уэйн забрел туда в день похорон Ба, и старик любезно показал их ему. Он рассказал Уэйну, что когда-то очень давно его мать, Вик, раскрасила несколько его фигурок. «У твоей матери даже тогда была тонкая кисть», — сказал он с акцентом, как у нациста. Потом его добрая старушка-жена подала Уэйну запотевший стакан чая со льдом и кусочками апельсина, у которого был почти райский вкус. Уэйн думал, не пойти ли снова посмотреть на солдатика-старичка. Там он укрылся бы от жары и отвлекся бы от распечаток в своем заднем кармане, на которые ему, вероятно, не следовало смотреть. Он даже зашел настолько далеко, что поднялся с бордюра и приготовился перейти улицу, но потом посмотрел на свой дом и снова сел. Матери не понравится, если он убредет, не сказав, куда пошел, и он не думал, что уже можно вернуться в дом и спросить разрешения. Так что он остался, где был, глядя на увядающую лужайку через дорогу и скучая по горам. Однажды Уэйн видел оползень, не далее, чем прошлой зимой. Они с отцом прибыли в какое-то место на Делонгмонтом, чтобы отбуксировать Мерседес, соскользнувший с дороги в кювет. Семья, ехавшая в машине, была потрясена, но целая невредима. Это была нормальная семья. Мама, папа, двое детей. У девочки даже были светлые косички. Вот настолько они были нормальными. Уэйн с первого взгляда понял, что эта мама никогда не лежала в психиатрической больнице, а в шкафу у этого папы не висел бронежилет имперского штурмовика. Он догадался, что у этих детей были нормальные имена, вроде Джона и Сью, в противоположность именам, взятым из комиксов. На крыше Мерседеса у них были лыжи, и отец спросил Лу, может ли он расплатиться карточкой Amex. Не American Express, Amex. Через несколько минут после встречи с ними Уэйн полюбил всю эту семью с необъяснимым жаром. Лу велел Уэйну спуститься с насыпи с крюком и тросом лебедки, но когда мальчик подобрался к машине, с высоты донесся звук. Раскалывающийся треск, громкий, как выстрел. Все посмотрели через сосны на снежные вершины, на зазубренные края скалистых гор, возвышавшихся над ними. У них на глазах оторвалось и заскользило вниз белое полотнище снега размерами с футбольное поле. Это было в полумиле к югу, так что им ничто не угрожало. После первого треска, с которым оторвался оползень, они даже едва его слышали. Он был не громче низких перекатов отдаленного грома. Хотя Уэйн его чувствовал. Он воспринимался как легкое постукивание в земле под ногами. Этот огромный шельф снега проскользил несколько сот ярдов, ударился в линию деревьев и взорвался белой вспышкой, приливной волной снега в 30 футов высотой. Отец карты Амекс поднял своего мальчика и усадил его себе на плечи, чтобы тому было видно. «Вот она, дикая природа, малыш!» — сказал он, меж тем, как акр горного леса удушался под 600 тоннами снега. «Чёрт знает что, да?» — сказал Лу и посмотрел с насыпи на Уэйна. Лицо его отца сияло от счастья. «Можешь вообразить, что ты под ним! Можешь представить, что все это дерьмо наползает на тебя!» Уэйн мог и представлял все время. Он думал, что это лучший способ умереть — быть стертым сверкающим обрушением снега и света, когда мир вокруг ревет и разрывается на части. Брюс Уэйн Кармоди так долго был несчастен, что перестал обращать на это внимание. Иногда Уэйн чувствовал, что мир уже долгие годы разрывается на части у него под ногами. Он все еще ждал, чтобы тот утащил его вниз, похоронил его наконец. Его мать какое-то время была сумасшедшей, верила, что звонит телефон, когда никаких звонков не было, вела разговоры с мертвыми детьми, которых не существовало. Иногда у него было чувство, что с мертвыми детьми она разговаривала больше, чем когда-либо говорила с ним. Она сожгла их дом. Провела месяц в психиатрической больнице, вышла оттуда для явки в суд и выпала из жизни Уэйна почти на 2 года. Некоторое время она провела в книжном туре, посещая книжные магазины по утрам и местные бары ночью. На 6 месяцев она зависла в Лос-Анджелесе, работая над мультипликационной версией поисковика, которая не сдвинулась с мертвой точки, и привычкой к кокаину, которая благополучно развелась. Какое-то время она потратила на рисование крытых мостов для выставки в галерее, на которую никто не ходил. Отец Уэйна устал от пьянства Вик, от ее блужданий и безумств, и ушел от нее к даме, которая сделала ему большую часть татуировок, девушке по имени Кэрол, у которой были длинные волосы и которая одевалась так, словно на дворе по-прежнему стояли 80-е годы. Только у Кэрол был другой приятель. И они украли паспорт Лу и сбежали в Калифорнию, где наворотили 10 тысяч долларов долга на имя Лу. Лу до сих пор разбирался с кредиторами. Брюс Уэйн Кармоди хотел любить своих родителей и радоваться им, что время от времени и делал. Но они мешали ему в этом. Вот почему он чувствовал, что бумаги у него в заднем кармане подобны нитроглицерину, бомбе, которая еще не взорвалась. Он решил, что если есть возможность отсрочить этот взрыв, то надо посмотреть, прикинуть, какой урон он может причинить и как лучше всего от него защититься. Он вытащил бумаги из заднего кармана, в последний раз украдкой посмотрел на свой дом и расправил страницы у себя на колене. В первой газетной статье давалось фото Чарльза Таланта Мэнкса, мертвого серийного убийцы. Лицо у Мэнкса было таким длинным, что казалось, будто оно немного растаяло. У него были выпученные глаза, неправильный глупый прикус и лысый выпуклый череп, имевший сходство с яйцом динозавра из мультфильма. Этого Чарльза Мэнкса арестовали у Ганбаррелла почти 15 лет назад. Он был похитителем, который перевез неназванного несовершеннолетнего через границы штатов, а затем сжег человека за попытку остановить его. Никто не знал, сколько ему было лет, когда его посадили. В тюрьме у него не заладилось. К 2001 году он лежал в коме в больничном крыле Супермакса в Денвере. В этом состоянии он пробыл 10 лет, прежде чем скончаться в мае месяце. После этого в статье шли главным образом кровожадные домыслы. У Мэнкса имелся охотничий домик за Ганбарреллом, где деревья были увешаны сотнями рождественских украшений. Пресса окрестила это место «домом саней», из чего произвели пару каламбуров, ни один из которых не был удачен. В статье содержался намек, что он похищал детей и убивал их там на протяжении многих лет. Лишь мимоходом упоминалось, что никаких тел на территории там никогда и не нашли. Какое отношение имело все это к Виктории МакКуин, матери Брюса Уэйна Кармоди? Никакого, насколько мог видеть Уэйн. Возможно, если он взглянет на другие статьи, то сможет в этом разобраться. Он продолжил. Следующая статья называлась «Труп предполагаемого серийного убийцы исчезает из морга». Кто-то проник в больницу Святого Луки в Денвере, ударил охранника и убежал с мертвым старым Чарли Мэнксом. Кроме того, похититель трупа угнал трансам с парковки на другой стороне улицы. «К сожалению», — заявил детектив Тед Адамс, — «таковы времена, в которых мы живем. В прошлом году один тип напал на Санта-Клауса из армии спасения, чтобы украсть $11. Вам ненавистна сама мысль о том, что кто-то похищает тело известного детоубийцы и совершает нападение просто ради удовольствия, но некоторые люди просто упыри». Следующая заметка была взята из газеты, выходящей в Луисвилле, штат Кентукки, и не имела ни маломальского отношения к Чарльзу Мэнксу. Она называлась «Исчезновение инженера компании Boeing». Местная загадка беспокоит полицию и Федеральную налоговую службу. Ее сопровождала фотография загорелого и жилистого человека с густыми черными усами, который опирался на старый Роллс-Ройс, положив локти на капот. Брюс хмурился, читая эту историю. Натан Деметер был объявлен пропавшим без вести своей несовершеннолетней дочерью, которая, вернувшись из школы, обнаружила, что дом не заперт, гараж открыт, недоеденный обед стоит на столе, а старинный Роллс-Ройс ее отца исчез. ФНС, казалось, думали, что Деметер мог скрыться, чтобы избежать уголовного преследования за неуплату налогов на доходы. Его дочь не верила в это и говорила, что он либо похищен, либо мертв. Но никаким образом не мог скрыться, не сообщив ей, зачем и куда направляется. Как все это связано с Чарльзом Талантом Мэнксом, Уэйн не понимал. Он подумал, что, может, что-то пропустил, подумал, что надо вернуться к началу и перечитать все еще раз. Он как раз собирался перейти к первой распечатке, когда заметил Хупера, присевшего во дворе через дорогу и ронявшего в траву какашки размером с банан. Цветом они тоже походили на бананы, зеленые. «Ой, нет!» — крикнул Уэйн. «Ой, нет, здоровяк!» Он уронил бумаги на тротуар и начал переходить улицу. Его первой мыслью было утащить Хупера со двора, пока никто не увидел. Но в одном из окон фасада дома через улицу дернулась занавеска. Кто-то наблюдал. То ли добрый старичок, то ли его добрая старушка-жена. Уэйн решил, что лучше всего будет пойти туда и обратить это в шутку, спросить, не найдется ли у них пакета, которым он мог бы воспользоваться, чтобы навести порядок. Старик с этим его нидерландским акцентом, казалось, готов был посмеяться чему угодно. Хупер поднялся, перестав горбиться. Уэйн зашипел на него. «Фу! Фу на тебя!» Хупер завилял хвостом, радуясь тому, что привлек внимание Уэйна. Уэйн уже собирался взойти на крыльцо к входной двери дома Зигмунда де Зута, когда заметил тени, мерцавшие вдоль нижнего края двери. Когда Уэйн посмотрел на глазок, ему показалось, что различает пятно цвета и какое-то движение. Кто-то стоял в 3 футах от него, сразу за дверью, наблюдая за ним. «Эй!» — крикнул он, застыв у крыльца. «Мистер Дезут!» Тени под дверью шевельнулись, Но никто не отозвался. Отсутствие ответа встревожило Уэйна. Тыльные стороны рук покрылись гусиной кожей.
«Ой, перестань, что за глупость? Ты просто начитался этих страшных историй о Чарли Мэнксе. Поднимись и позвони в звонок».
Уэйн отбросил беспокойство и начал подниматься по кирпичным ступеням, протягивая руку к дверному звонку. Он не заметил, что дверная ручка уже начинает поворачиваться, потому что человек с другой стороны готовился ее распахнуть.